Как бы объяснить словами? Этот фильм, разумеется, снят прежде всего в российских реалиях, мы видим то, что соответствует только России, но сама суть фильма, его смыслы, они ведь будут близки и понятны любому человеку на Земле. И вот в этом отношении, к сожалению, вот у нас не так часто снимают и делают что-то вот близкое, понятное всему миру и при этом на уровне. Вот если и делают, то, к сожалению, это часто остается незамеченным, а вот ваш фильм, вот, он соответствует этой категории, он, с одной стороны, очень хороший, понятный любому человеку, с другой стороны, о нем говорят, его смотрят, и это тоже отлично, что вот, вы можете донести такие идеи обществу. И вот второй вопрос, вот у меня возникает с ней вот первый вопрос, единственный, это я заметил некоторое сходство, вот лично мне так кажется, что вот вы вдохновлялись такими фильмами, как «Пикник у висящей скалы» и «Белая лента». Если не вдохновлялись, значит, не показалось, ну, просто чтобы объяснить. Вот у нас четко очерчены временные рамки, это там 2012 год, когда все думали насчет апокалипсиса, это 2015 год, там война на Донбассе. И вот такие важные исторические события, они проходят в фильме как бы фоном, на фоне простой человеческой трагедии. То есть, как например, Первая мировая война в «Белой ленте» и смена эпох на границе веков там, в мире 19-20 века, как это было в «Пикнике у висящей скалы». И вот некоторые, вот, мне показалось, что некоторый открытый финал, вот, который остается, он создан для того, чтобы мы не рассматривали это как детектив, чтобы вот, мы не отвлекались от трагедии вот, конкретно взятой семьи, от порока общества и от тех язв, которые эта трагедия вскрыла, чтобы вот, мы больше обращали внимание не на саму историю, а на суть проблемы, на суть тех недостатков, которые скрываются в людях, и на которые следует обращать внимание, чтобы была возможность их исправить, в общем. Если я угадал или не угадал, то скажите, пожалуйста.
Я вдруг вот что еще вспомнил, что прежде чем отвечу на ваш вопрос, что я сказал, назвал эту цифру 6150 человек, официально зарегистрированные за пропавшие люди. Так вот, 89% пропавших – это люди, найденные в Лизаэле. То есть она невероятно результативная еще давала ко всему. Если я правильно ваш понял вопрос, в финале я как-то, честно говоря, что-то потерял, может быть, пока слышал у вас какие-то повороты вашей мысли, но хочу сказать, что я абсолютно убежден, я даже видел это, наблюдал в Каннах реакцию зрителей из других стран, и зрителей, и журналистов, которых было много. А вопроса или какого-то недоумения ни один из поворотов фильма не вызвал у аудитории иностранной. Я абсолютно тоже убежден, что эта история понятна всем и каждому. Просто она развивается на фоне историческом, в том числе и какого-то такого социального, с какими-то приметными деталями нашего быта, ясное дело. А как же еще? Вот, когда бросают упрек в адрес картины, что, дескать, что же, ни от каких проблем на Западе, конечно, это как-то глупо звучит. Невозможно же снять картину, которая будет настолько универсальной, что актеры будут разговаривать на языке эсперанто. Да? Вот. Поэтому, да, конечно, что касается исторического контекста, это было действительно важно для нас подчеркнуть. У нас проходит 2 года. С первого дня событий, это 9 октября 2012 года, и 1 февраля 2015 года, Дебальцевский котел, это именно события зимой 2015 года. И на протяжении этого времени, как бы сказать, мы так формулировали это так, что мы за это время потеряли что-то очень важное, чрезвычайно важное. В частности, скажем так, надежду, что ли, на изменения к лучшему и так далее. Вы уже помните, 2011 год, 2012 год, вот это движение исполненное верой, силой какой-то внутренней убежденности в то, что мы можем что-то изменить, что процесс этот обратим, что все возможно. Да? И вот на этом самом пути, 11-12 год, болотные дела, октябрь, 9 октября у нас первый эпизод, 9 октября, далее несколько дней этой недели, а потом эпилог спустя 2 года. Так вот, октябрь 9-го декабрь девятого, это уже закон Кузнецов, Дима Яковлев, вы помните этот закон, ответ на, значит, список Магнитского и так далее. То есть вот эти вот все остающиеся за кадром, но как бы выплывающие вдруг какими-то призраками на поверхности, напоминающие нам о тех днях. В частности, когда мы выбрали кусок, вы помните, наш Борис едет на работу, нет, подъезжает к дому после работы и слышит новости, в которых звучат слова, во-первых, там Обама звучит, звучат слова, новости об Обаме и Ромни, по-моему, какие-то там у них, значит, то есть Обама еще не стал президентом, можно сказать, во второй раз, да, и Немцов. И вот когда я услышал эту новость, что Немцов так-то, так-то прокомментировал это, честно говоря, как-то так ужалило это звучание этого текста, ты вдруг понимаешь, что он как будто воскрес, как будто он жив, да. Вот, и я поставил эту новость именно из-за этих соображений, из соображений вот тех самых, о которых только что сказал. Так вот, на протяжении этого отрезка времени, в два года, все решилось, на самом деле. Закручены были гайки, да так, что, в общем, все кончилось совсем как-то отвратительно и гадко, и вся эта война в Донбассе и так далее. То есть ощущение такой схлопнувшегося мира, мира возможностей и мира вот надежд на изменения. Это было важно, да. Мы, мне кажется, не настаиваем на этом. В кадре это все-таки звучит каким-то, скажем так, действительно таким вот всплывающим со дна на поверхности какими-то вспышками, что ли, исторического какого-то контекста, и не более того, тут нет настояния. Но это важно для фильма, чрезвычайно важно. И то есть это не возникло как случайно, как там, ясное дело, что это продумывалось тщательно. Я вам покажу, хочу сказать, что у меня нет дома телевизора уже много лет, я не смотрю телевизор, я только слышал, что вот есть Киселев, Соловьев, там прочие команды пропагандистов, и когда стал вопрос, что нужно Дебальцевский котел как-то осветить, мы посмотрели эти новости. Вот. Я был впечатлен, признаюсь. Вот. И самое, конечно, сильное впечатление, это был вот этот эпизод, когда женщина кричит, да будьте вы прокляты, там, и так далее, Порошенко там, и так далее, что здесь шахтеры, простые люди. И на самом деле финал весь отвлечен. Все эти два эпизода, все минуты, посвященные эпилогу, звучит постоянный рефрен новостей вот этих вести недели. Вот. Но именно этот сюжет, и именно Киселев попал туда только из эпизода с женщиной, который так проклятие посылает. Вот. Я не знаю, все ли я сказал в связи с вашим вопросом, ответил или нет.
Я потом в конце тоже доотвечу, потому что вас ответить очень важно, но очень важный серьезный вопрос. И очень совпал с тем, что мне хотел сказать.
И вот давай поочередно. Первый вопрос. Почему так много постельных сцен в этом фильме? Поочередно.
Почему так много? Их всего две.
Я имею в виду не только просто постельные сцены, но еще сцены наготы и прочее. Их там как минимум три штуки наберется, помимо тех самых постельных. Зачем они нужны?
Зачем они нужны? Вы знаете, я долго отвечаю на вопрос, поэтому вы лучше присядьте и второй зададите позже. Мне будет неловко говорить, вы будете стоять. Значит, ну, вещь так устроена была, мы знали заранее, что первый же эпизод, открывающий фильм, то есть главный эпизод фильма, который задает все реперные точки конфликта, то есть сцена на кухне, когда ночная сцена на кухне, когда Борис приходит, и они вот выясняют вот эту всю историю своих отношений к сыну и как им поступить с Алешей. Вот. На следующее же утро ясно было, что они разъезжаются каждый по своим делам. Другими словами, мы следующим эпизодом, рядом этих эпизодов, наблюдаем, как они, как бы сказать, за их новыми проектами. У него Маша, у нее Антон и так далее. Это было понятно, что из этого центра мы расходимся и с каждым из них проходим весь их путь, что ли, новых отношений. И чрезвычайно важно было, показать всю полноту этих отношений. Вот это вот, эти сцены постельные были важны для того, чтобы показать их в какой-то вот обнажении другого свойства, в каком-то их интимном пространстве, их диалогов, ее слез на подушке, я про Машу говорю, ее страхов. Или, например, сцена Марьяны Жени с Антоном, ее исповедь, по сути, этот длинный, огромный ее монолог пятиминутный, не мог произойти, как мне казалось, без вот этой вот экспозиции, что ли, входа в эту интимную сферу, где она влюблена в него, где она попала в новое пространство, которое позволяет ей начать говорить от своего имени, говорить о самой себе, до самой глубины. Понимаете? Это был важный момент. Ясно было, что это должны быть рифмы, что мы должны увидеть и их наготу, и их наготу. То есть пройти с ними вместе этот круг, этот эллипс, в котором в результате они опять снова сойдутся вместе, и дальше они будут заняты только уже поисками мальчика. Вот. И я говорил актерам о том, на первой же встрече с каждым актером и актрисой, я говорил о том, что вас ждет вот такая сцена, обязательно она будет. И там нужно быть предельно искренним, предельно откровенным и открытым. Вот. Также я подчеркивал, что у нас нет желания показывать какие-то там части тела. Мы не для этого создаем эти два эпизода. Совсем не для этого. Поэтому, естественно, вы там не смущаетесь, мы найдем решение, это будет контровой свет и так далее, и так далее. То есть, в общем, все условия были оговорены. И актеры были готовы к этому. И слава богу, все это хорошо получилось. Потому что я был убежден, что если хоть одна из них не получится, сцена, то и вторая должна была быть изъята. Вот. Так просто ради, что называется, чувства ритма или формы, или архитектуры, что ли, этого здания. Вот. Я и говорил о том, что если будет ощущение фальши, то сцена не попадет в картину. Это было не условие требования, смотрите у меня, дескать, но они понимали, что ну, одним словом, мы договорились с ними, и они понимали всю меру того, что ли, принципа подхода к этому эпизоду. Если вы видели мои картины, вы, наверное, знаете, что это первый опыт. Это очень, очень тяжело и очень страшно. На самом деле, самые страшные сцены, которые меня пугали в день, когда мы брались за них, это именно эти две сцены интимных отношений, эти две, и сцена с мальчиком, который стоит за дверью и плачет. Вот это были те эпизоды, которые меня пугали больше всего. Так вот, вот если я ответил на ваш вопрос, у меня другого комментария к этому нет. Мне казалось, что это просто необходимо увидеть их в самых, что называется, пограничных состояниях близости. Второй?
Меня очень смущает в вашем фильме только один единственный факт. Почему у главных героев нет ни одного положительного качества?
Это вас смущает, я думаю, что зрители, даже сидящие в этом зале, не согласятся с вами. Более того, я вам скажу так. Что такое положительное качество? Это что за зверь такой? Вообще говоря, это риторика, на самом деле, советского нашего наследия, соцреализма. Я давно расстался с ней, я не использую эти термины давно, потому что есть человек. Человек сложен, человек устроен так, что выпячивать какие-то одни его свойства, назовем их положительными, это было бы просто потратить. Это было бы просто нечестно по отношению к человеку. Вот. Вот так. Вы относитесь, смотрите, что вот такая история. Значит, мы наблюдаем людей в обстоятельствах, в которых за ними не наблюдает никто. Они предельно искренни, эти персонажи. Они такие, какие мы. Мы как бы презентуем себя с самой лучшей стороны, когда мы выходим в общественное пространство. Дома мы несколько иные, согласитесь с этим или нет? Иначе мы были бы все уже где-нибудь, знаете, в небесном Иерусалиме, мы давно уже расположились одесную Бога, и все было бы замечательно. Мы то, что мы есть, а не то, что придумал некий автор, чтобы сообщить зрителю надежду о том, что человек звучит гордо. Человек разный. И чем он сложнее, тем это более взрослый разговор с аудиторией. Не инфантильный, не предложение зрителю брать пример с персонажа, который на экране нам, значит, что-то там предлагает. Да? А просто возможность заглянуть. Ну вот мы опять к Шекспиру возвращаемся, к его глазам. Ты развернул глаза зрачками в душу, а там повсюду чуть пятна черноты. Вот, молодой человек, я вот так ответил вам на вопрос. Вот. Добавить еще нечего. Понимаю ваше нетерпение и даже понимаю, с чем оно продиктовано. Но, к сожалению, вот этот порог, разделяющий наши взгляды на это, очень трудно преодолеть. Это нужно посидеть долгое время, выпить какого-нибудь крепкого чая и поболтать об этом. А вот так ответить вам на вопрос, это все, что я мог сказать. Если достучался до вашего сердца, хорошо, нет, извините. За чаем как-нибудь.
Добрый вечер. Андрей Викторович, огромное вам спасибо, что вы с нами сегодня здесь, после всей этой интервью, все это время. Я второй раз уже разговариваю эту картину. Я очень впечатлен, как мне кажется, и большинство в зале. Как иностранец, я из Греции, я заметил только очень много моментов, которые не только в России я могу сказать, ну и в Греции, например. Если это очень такой момент, который я в шоке, пока мать не знает элементарной веси от детей. И второе, это девушка уходит из забора и дает номер на другой человек. И просто...
Как это возможно?
Да. И просто не знаю, что ответить на другой. Это, конечно, очень-очень много вопросов на моей голове за будущее отношения между людьми, и особенно молодыми. Мой вопрос более общий. На каждой вашей картине я, например, был на очень такой молодой, когда я посмотрел «Возвращение» и «Елена». И у вас есть такой царство трагедии человечества. Я вам хотел спросить, вы оптимисты о нашем будущем, будущем человечества? Спасибо большое.
Я, наверное, пессимист, который с оптимизмом смотрит в будущее. Вот трудно сказать, я оптимист. Оптимист, потому что если можно с аудиторией говорить вот на таком языке, ставить такие вопросы, значит, еще ничего не потеряно. Я отношусь к этому так. Если есть желание, жажда, огонь, который горит в тебе, требующий от тебя эти смыслы вот, превращать в эти тени на экране, это значит, что все-таки это оптимистическая позиция, согласитесь. Вот. Есть такая теория, где-то я слышал, что человек — это проигранный проект. Вот. И я не хочу с этим соглашаться. Мне кажется, что еще все возможно, за человека можно побороться. Вот. Ну а про девушку, что я вам скажу? Что я могу сказать про девушку, которая, значит, вас так шокировала? Я вам вот что скажу. Девушки, которые приходили на пробу этой сцены, все задавали тот же самый вопрос, что и вы. Вот. Как это возможно? Давайте представим себе, что это возможно. Вроде как получалось. Я утешал их тем, что мужчина, который сидит с ними в зале, наскучил ей, да черт-то. Вот это единственное, что вот так, ну тогда понимаем.
Ваше кино, конечно, ошеломило, если откровенно. Ну вот. Но У меня два вопроса. Первый. Вы употребляли слово «боль», «разрыв», «обида». Смотря на ваши фильмы, я ощущаю эту боль. Но она живет внутри вас, она как бы относится к вам лично. Ведь, понимаете, мы же смотрим фильм, скажем так, через призму вашего внутреннего мира, вашего глаза, да? Это относится как-то к вам лично? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорили о подборе актеров. Вот, дело это, конечно, сложное. Да. Я студентка ГИТИСа на втором курсе. Да, перешла на второй курс. В общем, такой вопрос у меня. Да, я просто тоже нервничаю. Вопрос такой. Как у вас вообще происходит этот подбор актеров? И важно ли на данный момент иметь все-таки театральное образование для того, чтобы, скажем так, попасть в кинематограф, ну или хотя бы быть частью? Потому что я вижу Варю Шумыкову, да, я вижу Марию Васильеву, прекрасные, потрясающие актрисы, я очень безмерно уважаю. Вот. Да, вот такие у меня вопросы. Спасибо.
Ну, поскольку я говорил, что мы широко ищем актеров, и всегда это такое подробное, большое, значительное количество знакомств с актерами, с актрисами. Мы, как правило, по полгода минимум, это тот период времени, который мы подбираем актеров. Вот. Эля Терняева, мой кастинг-директор, начиная с фильма «Изгнание», делает эту работу. Она очень много видит театральных спектаклей, она знает очень хорошо контекст театральной Москвы, в Москве и в Санкт-Петербурге в том числе. Вот. И вот она приметит какого-нибудь актрису или актера и приводит на знакомство. Так было с Марьяной Спивак. Вот. Она ее заметила, решила, что, ну, совершенно очевидно, что это очень мощная актриса, вот. Невероятно талантливая девушка. Вот. И она привела ее на знакомство, мы познакомились, потом договорились о встрече в следующий раз, и этого знакомства было достаточно для того, чтобы я дал ей сценарий. Она прочла сценарий, я сказал, какие сцены нужно выучить, текст. Она пришла уже на следующую встречу с двумя сценами, со сценой объяснения в любви с Антоном, «Я люблю тебя», и вот эта сцена в постели, и сцена, которую мы называли сценой номер 14, которую я уже возненавидел, потому что за полгода уже знал каждую реплику, каждый поворот, и боялся ее в тот день, когда мы снимали ее, потому что она уже набила оскомину. Вот, и вот этот эпизод. И вот обычная работа. Обычная работа. Актеры научили текст, приходят, и мы пробуем это оживить.
Но они как бы не имеют высшего образования относительно к
фильму. Почему?
И все же имеют.
Да, имеют, конечно.
Ой, это очень круто.
Нет, ну Леша Розин. Леша Розин учился, я не помню, где, в Амхате, в школе-студии. А Марьяна, ну Марьяна тоже в школе-студии. Это не значит, что актеров из ГИТИСа мы не рассмотрели. Мы смотрим все.
Нет, вы ничего не подумайте, я не об этом, просто очень интересно.
Я сам учился в ГИТИСе на актерском факультете.
Да, я знаю.
Послушайте, значит, вот смотрите, я вам расскажу, как мы подбирали актеров на фильм «Возвращение». Это важная деталь. Значит, кастинг-директор подошла ко мне и спрашивает, это в Питере было, скажите, мы ищем мальчиков 12-летних толстых, а вот этого, значит, старшего кудрявого или там что-то такое, я уж не помню. И я говорю, почему? А, вот, я понимал, почему она так решила, потому что старший брат, в фильме он называет его «мелкий», а в сценарии он называл его «жирный», «толстый», «лень», «толстый», «толстый». Я говорю, слушайте, забудьте эти формулировки, забудьте все ремарки, всякое описание того, как выглядит персонаж, это вот не наш метод точно. Мне нужны дети 11-14 лет, рыжие, рябые, конопатые, кудрявые, короткостриженные, любые. Приводите их всех, потому что на самом деле все решает талант актера. Ты встречаешься с ним и видишь в нем личность. Это первое, что с тобой происходит. Потом ты пробуешь с ним сделать сцену. Он делает сцену и своим, я сегодня говорил об этом, естеством своей вот этой экзистенции вытесняет твои представления об этом персонаже. И тут тогда мы вот искали, как он может к нему еще обращаться, кроме как толстый. Нашли это слово «мелкий». Оно очень убедительно, мне кажется. Так же происходит и со всеми актерами. У меня нет никакой предвзятости. Я не ищу кого-то, кто бы выглядел вот так. Я знакомлюсь с актерами того самого возраста, который нам нужен. Маша должна была быть девочкой 22-24. Женя 30-35-32. Вот и все. Только возраст все определяет. Блондинка она, брюнетка, не имеет значения. Просто ты встречаешься с актером, и главное требование к актеру будет абсолютно убедительным, абсолютно правдивым, достоверным. Вот. Все.
Спасибо.
Что касается вашего первого вопроса, что там было первым?
По поводу боли?
Да. Слушайте, невозможно делать такие вещи, не имея собственного опыта.
Но это основывается на вашем личном опыте или...
Ну, как сказать, на каком-то личном опыте основано, конечно. Вы что имеете в виду? Позицию Лёши или Бориса? Знаете, ну, я разводился уже несколько раз. Вот. Может быть, не при таких страшных обстоятельствах, вот, но не с такими, ну, как сказать, трагическим исходом. Но всякое бывает. Ну, вот случалось такое, да, со мной, да. И все это мне знакомо. Зачем я это сказал?
Ну, Саша, Комсин Роман, нашелся. У меня вопрос. Во-первых, спасибо вам за ваши фильмы. Я знаю, как минимум человек 5, которых «Возвращение», как у меня, это считается самым лучшим фильмом и всегда будет. Вопрос в том, что почему вы снимаете всегда фильмы про боль, про потери, почему нету надежды, любви, нету чего-то такого, чего бы цепляло. То есть обычно ваши фильмы, они все-таки с драматическим концом. Но почему нету вот того, чтобы хотелось тоже рвать что-то, ну, к чему-то стремиться, куда-то лететь, что-то делать. А после ваших фильмов обычно действительно очень тяжелое, такое отключающее чувство.
Мне очень жаль, что вам не хочется лететь, как вы говорите. Потому что я нахожу в этом энергию или топливо для полета. И я лечу, например. Я чувствую именно такие ощущения после фильмов подобного рода. Фильмы, которые заставляют тебя действовать, что ли, от противного, да? Или как-то увидеть, рассмотреть себя и понять, что так дальше нельзя, да? То есть надо как-то что-то менять в своей жизни там и... Вот, я так на это смотрю. Для меня какой-то позитивный финал, мне всегда он кажется фальшивым. Как будто, знаете, как будто представьте себе, что фильм встроен вообще в весь поток жизни, а не является чем-то завершенным. На титрах не заканчивается ничего. И поэтому, подгоняя под результат, перед титрами сделать какой-то положительный финал – это потрафить какому-то самообману, обману зрителя, никак по-другому. Понимаете? То есть, другими словами, фильм продолжает жить в вас, и та энергия, позитивная энергия, о которой мы говорим, она должна рождаться уже в вас, у вас, в вашей жизни. Даже не в голове, а в жизни. Вот так. То есть, вот вы знаете, я хочу сказать, я был в Новосибирске, куда я каждый год, каждый раз с новой картиной приезжаю и показываю премьеру. Там, поскольку я там родился, то мой город и все такое. Вот там я говорил перед вступлением, здесь было, не было нужды об этом говорить, там я почему-то так вот открывал показ. Я очень не люблю говорить перед фильмом, я не умею этого делать, вот поэтому тут нашел фигуру. Фигура такая, одна актриса пришла на пробу на роль Жени. Она прошла сценарий накануне, пришла и сказала: «Вы знаете, я сегодня ночью закончила читать ваш сценарий, закрыла его в 2 часа ночи и побежала в детскую. Я схватила своего ребенка, обняла ее крепко и как мантру, как молитву говорила: «Прости меня, прости меня, прости меня». Спящую девочку. Я спросил у нее, сколько лет девочке. Она говорит: 2,5 года. Быть виноватой перед ребенком, которому 2,5 года, согласитесь, совершенно практически невозможно. Ну, если только это не какой-то маргинальный случай. За гранью, да? В МКА об них часто пишут. Так вот, понятно же было, что она как бы авансом, понимая предстоящие ошибки, которые она совершит, зная, что это будет из личного опыта, из наблюдения за жизнью, она делала это, да? Так вот, для меня вот в эмоциональном плане этот фильм создает, должен, по идее, создавать такое напряжение, напряжение желания прийти к своим близким, обнять их и не выпускать из объятий. Неважно кому, мужу, жене, к детям, к родителям. Вот это и есть положительный эффект этого фильма. Я бы надеялся, что это так работает. Вот, комедии я не сниму, не ждите, пожалуйста. Это исключено. Я уже так привык к этому вопросу, что все время лавировал как-то, а теперь решил, больше лавировать не буду. Буду говорить именно так. С тем, чтобы потом не предупреждать перед просмотром, что будет трудно.